представил Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев подвел итоги уходящего года, ответив на вопросы руководителей трех ведущих российских телеканалов. Борис Титов подтвердил сообщение о выходе из партии «Правое дело». Грузия и Россия достигли договоренности о возобновлении транспортного сообщения по военно-грузинской дороге. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, президент России Дмитрий Медведев сегодня встретился с руководителями трех основных российских телевизионных каналов, ответил на их вопросы в прямом эфире. Медведев, в частности, заявил, что, цитата, «внесистемная оппозиция имеет право на существование, а за некоторые виды экономических преступлений вовсе не обязательно сажать людей в тюрьмы на стадии следствия». О телеинтервью Дмитрия Медведева и первой реакции на него рассказывает Виталий Камышев.
Свою недавнюю прямую линию премьер-министр Владимир Путин посвятил конкретным проблемам промышленной и социальной политики, вопросам хозяйственным. Отвечая на вопросы, Дмитрий Медведев, как и положено главе государства, сразу четко дал понять, что его президентская сфера компетенции гораздо шире. Он начал с масштабных экономических проблем.
Выход из кризиса будет достаточно медленным. В следующем году мы надеемся, что будет прирост валового внутреннего продукта при оптимистическом развитии событий до 5%. Без перехода к модернизации у нашей экономики нет будущего. Даже несмотря на то, что она опирается на огромные природные богатства нашей страны.
От проблем экономики президент перешел к политике. Ответы Дмитрия Медведева были выдержаны в духе либеральной риторики. Он спокойно отнесся к термину «басманное правосудие» и признал право внесистемной оппозиции на существование.
Они сами выбрали такое место. Это их право. Я отношусь к этому с уважением, если при этом не происходит нарушение нашего законодательства. То есть, если так называемая внесистемная оппозиция действует в пределах закона, пусть себе работает, как им нравится. Они тоже, наверное, отражают чьи-то предпочтения. Правда, я иногда затрудняюсь ответить, чьи. А что же касается двух граждан, которых вы упомянули, ну, это, в принципе, известные люди в стране. Один из них бывший председатель правительства, второй бывший очень известный шахматист.
Президент уделил немало времени и другой части политического спектра – партиям, которые имеют право, в отличие от внесистемной оппозиции, участвовать в выборах, представлены в парламенте, и, разумеется, он не забыл партию власти.
Она несет ответственность за все, в том числе и за те результаты, которые демонстрируют на выборах. Поэтому, конечно, я продолжу эти политические контакты и с нашими политическими партиями, и в том числе с нашей ведущей политической партией, которая сегодня обладает возможностью формировать, по сути, органы власти в субъектах федерации.
Дмитрий Медведев коснулся темы прошедших в октябре региональных и муниципальных выборов, вокруг которых до сих пор не утихают скандалы и судебные разбирательства. Он сказал, что эти выборы не были стерильными, но в целом, по его словам, подтвердили сложившийся расклад политических сил. Президент особо отметил, что на самом деле количество протестов и судебных исков не столь уж велико. Один из авторов аналитического доклада об октябрьских выборах, подготовленного Ассоциацией защиты прав избирателей «Голос», Александр Кынев, отмечает в этой связи.
Медведев повторяет официальную позицию ЦИК, и я даже понимаю, откуда она взялась, видимо, из объективки, которую просто из ЦИКа предоставили. Надо понимать, как у нас функционирует избирательная система. Она функционирует так же, как все иные бюрократические инстанции в нашей стране. Попробуйте пойти в милицию, подать заявление о том, что у вас ограбили квартиру, буду делать все, что угодно, но ваше заявление не будут принимать и регистрировать, потому что есть формальная отчетность и есть план по преступности. Это очень похожая ситуация в избирательной системе. У нас зачастую на уровне даже участковых комиссий, на уровне территориальных делается все, чтобы материалы, которые предоставляют, не приобщать, не фиксировать жалобы, потому что, скажем, по закону все жалобы, поданные на участке, должны приобщаться к протоколу. Сплошь и рядом этого не происходит. Кроме того, большие проблемы с тем, как эти жалобы учитываются. ЦИК зачастую фиксирует только жалобы, которые поступили к нему лично. То есть же жалобы, которые не ограничились рассмотрением участковой комиссии, были направлены в региональную комиссию или в комиссию субъекта федерации. Но туда доходит только малая часть жалоб. Поэтому, конечно, то, что мы видим в виде формальных правок ЦИКа, что поступило столько-то, это маленькая вершина этого айсберга, который мы имеем.
Президент Президент подчеркнул, что считает особенно важным совершенствование избирательного законодательства как раз в регионах и поблагодарил депутатов Федерального собрания и политические партии за то, что они поддержали его инициативы в этом направлении, выдвинутые в президентском послании. Дмитрий Медведев сказал, что он против кадровых революций, но попросил обратить внимание на то, что сегодня 1/5 губернаторов в России – новые лица. Говорить о медведевской плеяде губернаторов пока рано, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, все-таки лучше последовательно аккуратная смена кадрового корпуса, а не так вот всех смели и новых поставили. Должна быть преемственность, с одной стороны. С другой стороны, если говорить про выборы, про демократизацию в регионах, то здесь гораздо легче сказать, чем что-то сделать, потому что губернаторский или региональный начальник, он устроен просто. Он знает, что есть уровень слов и есть уровень дел. Уровень слов он с удовольствием принимает, поддерживает, преданно смотрит в глаза, виляет хвостом и говорит: очень точно изволили выразиться, господин начальник. А на уровне дел вступает в процесс реальные интересы. Причем не только губернаторского начальника. Если говорить о выборах, то президент говорит о том, что они не стерильны, а лучше они были бы почище. Ну, кто ж спорит, лучше. Но, тем не менее, по партийным линиям, вот когда говоришь с высокими начальниками, они говорят, что уже спущены разнарядки на то, сколько «Единая Россия» должна набрать. И губернатор, и председатель местной региональной избирательной комиссии прекрасно знает, что если он наберет меньше вот этих установленных 60 или 70%, его взгреют по полной программе. А если он проведет выборы честно, как велел президент, то он эти 70% не обеспечит. И перед ним практически выбор.
Предполагает Дмитрий Орешкин. Является ли сегодняшнее интервью Дмитрия Медведева частью сценария, чьи авторы отвели участникам российского правящего тандема роли злого и доброго следователя? Или ситуация в верхах может развиваться непредсказуемо? Вопрос не такой уж простой. Дмитрий Медведев, считает Дмитрий Орешкин, вступает в своеобразную зону турбулентности.
Потому что он говорит правильные слова, я рад, что он их говорит, но он при этом вступает в противодействие с прямыми интересами вот того класса, который сейчас обеспечивает в стране стабильность, вот этот союз бюрократии с бизнесом бюрнеса. Бюрократы или бюрнесмены, которые всегда отчасти являются и бизнесменами, тоже не хотят этих перемен. И заставить их сделать эти перемены чрезвычайно болезненно. Тем более, что они всегда могут обратиться к другому главному начальнику в нашей стране и сказать: вот то, что вы начинали, смотрите-ка, оно же вот сейчас разрушается, ведь подумайте, что происходит. Вертикаль может перестать работать. Поэтому я за этим выступлением вообще вижу некоторое очень серьезное расхождение в системе ценностей прежней России, там, путинской, и нынешней, которую рано еще назвать медведевской. Во всяком случае, Медведев делает заявление. Если ничего из этих слов не получится, ведь он будет виноват. А для того, чтобы получилось, ему нужно очень серьезно преодолевать такое системное, материально мотивированное сопротивление региональных элит и значительной части федеральных элит тоже.
Отмечает политолог Дмитрий Орешкин. Президент Дмитрий Медведев отвечал на вопросы руководителей телеканалов 1:20, то есть его пребывание в прямом эфире длилось примерно в 3 раза меньше, чем недавняя прямая линия премьера Владимира Путина. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15, коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Грузия объявила, что с Россией достигнута предварительная договоренность о возобновлении транспортного сообщения по военно-грузинской дороге. В Свердловской области опознаны все 9 погибших при взрыве на шахте Естюнинская, заявил Алексей Агуреев, вице-президент холдинга «Евразгрупп», в который входила шахта. Сенат США сегодня одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения. Документ принят благодаря имеющемуся в Сенате большинству от Демократической партии. В окончательном виде план реформирования системы здравоохранения будет принят после его согласования между обеими палатами Конгресса. Согласование начнется в середине января. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведет политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Итоги уходящего года он будет обсуждать с научным руководителем Высшей школы экономики профессором Евгением Ясиным. Итак, время гостей на волнах Радио Свобода сегодня в 7 вечера, сразу после новостей. Оставайтесь на наших волнах. Ну, а информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в «Международной печати». Его сегодня для нас подготовил Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. О чем пишут сегодня газеты? Есть ли, может быть, какая-то центральная тема?
Здравствуйте, Андрей. Газеты пишут сегодня о беспорядках, которые начались в Иране после смерти великого аятоллы Хусейна Али Монтазери. Монтазери был одним из самых авторитетных шиитских религиозных лидеров страны. Во время событий 79-го года он был сподвижником Хомейни и даже считался одним из возможных преемников лидера иранской революции. Однако позже он перешел в лагерь оппозиции, стал одним из самых известных противников экономического курса правительства Ирана, выступал за легализацию политических партий, а также критиковал официальный Тегеран за подавление прав и свобод человека, а режим называл сталинистским. Монтазери скончался на 88-м году жизни, его похороны превратились в антиправительственную демонстрацию. Как пишет сегодня «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на оппозиционные источники в Иране, на третий день траура в Исфахане произошли серьезные столкновения между сотрудниками служб безопасности и людьми, которые хотели собраться в центральной мечети, чтобы почтить память аятоллы. Аналогичная церемония в Тегеране по приказу властей была отменена, и губернаторы иранских провинций получили указание не допустить собраний сторонников Монтазери. Однако в Исфахане демонстранты нарушили запрет. Высокопоставленный духовный лидер аятолла Джалалиддин Тахири, ученик и наследник Монтазери, призвал их собраться в мечети, однако подступы к ней были блокированы. Полиция использовала слезоточивый и перечный газ для разгона собравшихся. Демонстранты захватили соседние улицы и выкрикивали лозунги против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Десятки исфаханцев были задержаны. Сообщается, что в среду беспорядки продолжались на Джафабаде, на родине аятоллы Монтазери. Оппозиция готовится к воскресенью. Седьмой день траура по аятолле Монтазери совпадает с Ашурой, днем мученичества имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Власти усиливают меры безопасности, чтобы не допустить превращения религиозных церемоний в оппозиционную демонстрацию. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», в городе Шираз участники акции протеста выдвинули и экономические требования. На улице вышли рабочие с плакатами: «Нам не платили уже 11 месяцев, и у нас нет хлеба». Публикация о событиях в Иране в «Вашингтон-Пост» начинается с заявления главы национальной полиции генерала Магадама, который пригрозил участникам акции протеста жесткими мерами. В частности, последние дни власти пытаются изолировать двух оппозиционных лидеров Мир Хусейна Мусави и Мехди Каруби, а также их ближайших помощников. Однако попытки заключить их фактически под домашний арест пока не удаются. Мусави и Каруби ездят по стране и обращаются к своим сторонникам через интернет. Во вторник президент Ахмадинежад прервал поездку в Шираз, вернулся в Тегеран и подписал указ об увольнении Мусави с поста руководителя Академии художеств, сообщает «Вашингтон-Пост». Еще один сюжет публикации сегодняшних газет – заседание тегеранского суда по делу Клотильды Райс. Ожидалось, что французская преподавательница, задержанная в Иране летом, когда она фотографировала акции протеста, начавшиеся после объявления результатов президентских выборов, будет отпущена на свободу. Однако суд перенес решение на следующее заседание. Иранские власти обвиняют Райс в шпионаже и подстрекательстве к беспорядкам. Она находится под домашним арестом во французском посольстве и не может покинуть страну. На прошлой неделе президент Ирана Ахмадинежад сказал, что Тегеран готов найти решение этого вопроса, если Париж пойдет на уступки. Речь идет о судьбе иранца по имени Али Вакилират, который отбывает во Франции пожизненное заключение за убийство в 1991 году бывшего премьер-министра Ирана Шапура Бахтияра. На суде Вакили, который нанес Бахтияру более 20 ножевых ранений, заявил, что убить политика ему приказали из Тегерана. Теперь Ахмадинежад хочет, чтобы его обвиняли на Райс. Однако министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил во вторник, что Франция не согласится обменять убийцу на ни в чем не повинную женщину. Жесткую позицию занял и президент Саркози, что, как пишет «Лондонская Таймс», удивило некоторых экспертов, считавших, что сделка между Парижем и Тегераном заключена.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 21 минута. Российская политическая хроника. Борис Титов в интервью «Радио Свобода» подтвердил свою отставку с поста сопредседателя партии «Правое дело». Свой уход он связывает с Леонидом Гозманом и с теми разногласиями, которые возникли между ними относительно дальнейшего развития партии. Рассказывает корреспондент «Свободы» Кристина Горелик.
Леонид Гозман утверждает, что заявление об уходе Бориса Титова он пока не видел, но приветствует, поскольку, по его словам, Борис Титов с самого начала стремился к единоличному управлению партией, чем нанес правому делу огромный ущерб.
Пикантная ситуация состоит в том, что с лета этого года Борис Юрьевич не принимал участия ни в каких мероприятиях партии, вообще ни в каких, в том числе, совещаниях сопредседателей, в которых он обязан принимать участие, был. И не общался ни со мной, ни с Георгием Бофтом, ни с председателем исполкома, в общем, ни с кем из руководства партии. О всех его действиях и намерениях мы узнавали только из средств массовой информации. Так же, как и сегодняшнее сообщение мы получили из СМИ. Я очень надеюсь, что этот фарс наконец закончится. Его борьба за единоличное лидерство в партии, борьба, которую он начал буквально с первого дня, эта борьба нанесла партии гигантский ущерб.
Борис Титов, в свою очередь, обвиняет Леонида Гозмана в несостоятельности и заявляет, что тот должен покинуть свой пост. Он подтверждает свою отставку и рассказывает о некоторых своих планах на будущее.
Я считаю, что просто в том виде, в котором сегодня существует структура руководства партии, она бесперспективна. Мы предложили свою программу, ту программу, которая удовлетворяла бизнес, чтобы бизнес пришел в партию. Но, к сожалению, она была отвергнута бывшим крылом СПС. Не получив согласия, мы отошли в сторону, и с сентября по декабрь практически партия управлялась СПС Гозманом. Я не присутствовал на последних двух федеральных политсоветах, потому что мы отошли в сторону. Мы смотрели, как Гозман управляет партией. В результате ничего не получилось. Гозман ничего не смог предложить, никакой программы, не то что реализовать, он даже программу не смог сделать. Он даже не смог клуб собрать, который он сам предложил сделать, клуб 19 февраля, он даже его не смог организовать. Поэтому абсолютная сегодня безинициативность и абсолютная неспособность вывести партию на тот уровень, который бы бизнес признал. Партия с Гозманом бизнесу, в принципе, не нужна. Поэтому нужно освободить свое место, Леонид Яковлевич, для того, чтобы пришел нормальный руководитель, инициативный, который бы имел четкую и ясную программу, и который бы обеспечил привлечение в партию как предпринимателей, так и других представителей демократического электората. К сожалению, за это время мы тоже ничего не увидели, кроме, в общем, конъюнктурных политтехнологических движений, никаких институтов, ни механизмов партии не было создано. Мы только растеряли те голоса, которые были у нас до этого.
Собираетесь ли вы в дальнейшем участвовать в политической жизни России или уйдете в бизнес?
Я буду заниматься и бизнесом, и никуда я от общественной, так скажем, жизни России не ухожу. Я остаюсь деловой России. Мы создали только что с Григорием Алексеевичем Явлинским и Владиславом Леонидовичем Иноземцевым общественный совет за модернизацию РУ. Только у меня работы хватает.
Что касается политических планов, то об этом теперь уже бывший сопредседатель партии «Правое дело» Борис Титов предпочитает пока не распространяться. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В России впервые показан документальный фильм «Диссиденты», снятый Григорием Илугдиным 20 лет тому назад, рассказывает Тамара Леленкова.
Судьба документального фильма Григория Илугдина удивительна. Во-первых, заказал его Центр «Научфильм». Съемки в Париже организовал французский продюсер, который позже и вывез из России оригинал. Если бы не третья копия, которую Григорий Илугдин долгие годы хранил у себя дома, уникальные свидетельства исчезли бы бесследно. Кроме того, сам режиссер называет эту работу политическим мюзиклом, поскольку в фильме есть постановочные фрагменты и звучат зонги Юлии Кима. Я попросила Григория Илугдина рассказать, почему он, режиссер Центра научфильма, взялся за тему диссидентства.
Поскольку история семьи, она всегда накладывает такой отпечаток. Мой папа, достаточно известный врач, он оказался из тех врачей, которых зацепило вот это дело врачей. Я помню этот эпизод совершенно фантастический, когда мы должны были пойти с родителями в цирк, и мы сидели с моим старшим братом под столом, и ждали папу. И вот вместо папы вдруг в эту большую гостиную вошел какой-то жуткий запах. Я увидел сапоги, у папы таких сапог не было. Вот это воспоминание детства жуткое. Оно настолько наложило такой колоссальный отпечаток, что Когда в 88-м году, двигаясь по коридору, длинному коридору Центра научфильма, ко мне подошел режиссер Женя Потиевский и говорит: «Гриш, слушай, тут возникла идея перестройка, тоже сделать фильм о диссидентах. Знаешь, говорит, никто не хочет. А как ты на это смотришь?» Я тоже дал согласие. Прекрасно понимаю, что я ввязываюсь, в общем-то, в историю, в которой, в общем-то, ничего толком тогда и не знал. Автором сценария был писатель Володя Батшев. И там вот эти имена, они были названы и прописаны. Он их знал очень хорошо. И пострадал, в общем-то, достаточно за свои взгляды. И мы оказались во Франции в тот период, когда произошел уже слово. Там начались конфликты. В газете «Русское слово» шли колоссальные полемические статьи по поводу процессов, которые происходят в Советском Союзе, перестройка, Горбачев и прочее. И между ними начались сложные отношения, особенно между Синявским и Максимовым. А я был и у Андрея Ивановича Синявского, и меня принимал еще и Максимов. Но он отказался сниматься, потому что он понял, что основным как бы действующим персонажем по сценарию был Андрей Иванович Синявский.
Об обстоятельствах дела одного из главных героев фильма «Диссиденты» Андрея Синявского вспоминает председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, которая также пришла посмотреть фильм Григория Илугдина.
Вообще говоря, была реакция совершенно неожиданная на дело Синявского и Даниэля, потому что в послесталинский период, как мы потом узнали, были и аресты, и суды, и осуждения, но мы об этом не знали. И поэтому для нас это было, и не только нами, но и всеми воспринято как первый политический процесс послесталинский. И реакция была самая разная. Писали так: «Да, написали, напечатали. Ну а что, писатель не имеет права писать, а читатель читать? А я бы хотел прочесть, почему нельзя у нас в стране это опубликовать?» Люди писали уже такие письма, причем это было, я бы сказала, революционный шаг. Так вот и демонстрация 5 декабря 1965 года с лозунгом «Уважать Советскую Конституцию». Так настали новые времена. И я назвала день 5 декабря 1965 года днем рождения правозащитного движения.
Фильм «Диссиденты» – это уникальный документ, свидетельствующий о людях и о времени, историческая справка, которую нельзя потерять. Даже если восстановленная копия не будет показана по российскому телевидению, она ляжет теперь на полку кинофотоархива, откуда ее при случае можно будет достать. Рассказ о фильме продолжает режиссер Григорий Илугдин.
Это действительно документ. Вы подумайте, какие имена там: Синявский, Александр Гинзбург, Лариса Багарас, Иосиф Бродский, полковник КГБ Карпович, Оскар Рабин. Это цвет нашей культуры. Меня поразило только одно обстоятельство. Я никак не мог понять тогда, 20 лет тому назад, почему они с такой безумной любовью относились к России.
Россия!
В российской премьере документального фильма «Диссиденты» режиссера Григория Илугдина рассказывала Тамара Леленкова. В Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня дал интервью руководителям трех федеральных телеканалов об итогах уходящего года. Среди главных тем, которые были затронуты в ходе полуторачасовой беседы в прямом эфире – борьба с терроризмом, модернизация экономики, положение в армии, реформа системы правосудия. Грузия объявила, что с Россией достигнута предварительная договоренность о возобновлении транспортного сообщения по военно-грузинской дороге. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Как сообщила заместитель министра иностранных дел Грузии Нина Кино Каландадзе, контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, откроется в марте будущего года. В Свердловской области опознаны все 9 погибших при взрыве на шахте Естюнинской. Об этом заявил Алексей Огуреев, вице-президент холдинга «Евразгрупп», в который входит шахта. В подмосковном селе Сатино-Русское сегодня прошли похороны священника Александра Филиппова, убитого во вторник. Проститься с ним пришли сотни верующих. Священника похоронили у местной церкви, настоятелем которой он был. Сенат США одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения. Документ принят благодаря имеющемуся в Сенате большинству демократической партии. В окончательном виде план реформирования системы здравоохранения будет принят после его согласования между обеими палатами Конгресса США. Согласование начнется в середине января будущего года. Посольство США в Киргизии выступило с заявлением, в котором выражает озабоченность в связи с жестокими нападениями на журналистов. Заявление особенно выделено убийство журналиста Геннадия Павлюка, который выступал с критическими статьями о президенте Киргизии Курманбеке Бакиеве. Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Сергей Шамба проведут сегодня переговоры в Москве. Планируется подписать соглашение об условиях размещения дипломатических представительств. Это была краткая сводка последних известий, новости Радио Свобода, наши эксклюзивные материалы, комментарии, видеоматериалы, блоги. Все это можно найти на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире главный редактор сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. На какие материалы на нашем сайте вы бы советовали нашим слушателям и читателям, разумеется, обратить внимание сегодня?
Добрый день, Андрей. Я прежде всего хотела бы сказать, что на сайте Радио Свобода уже развернулась дискуссия по поводу сегодняшнего прямого эфира президента Дмитрия Медведева. Как известно, сегодня в эфире Радио Свобода выступал Александр Минкин. Он был в программе у Елены Рыковцевой «Час прессы». И вот уже на сайте появилось, или с минуты на минуты появится, материал уже готов, стенограмма этого разговора. И, кроме того, обозреватель «Московского комсомольца» Александр Минкин дал интервью в нашем разделе «Видеокомментарии» сайта «Радио Свобода», где он говорит о том, отвечает на вопрос, а зачем, собственно, Дмитрий Медведев решил выйти перед Новым годом в прямой эфир? И, на мой взгляд, точка зрения Александра Минкина достаточно любопытна. Кроме того, на сайте можно найти материал, из которого ясно, что в дискуссию с Радио Свобода вступил никто иной, как президент РЖД Владимир Якунин. Он спорит с автором «Радио Свобода» и с автором сайта «Радио Свобода», лидером профсоюза локомотивных бригад железнодорожников Евгением Куликовым, который у нас в эфире и на сайте говорил о своей версии крушения Невского экспресса. И вот Владимир Якунин высказывает с ним несогласие и, соответственно, несогласие с нами, журналистами «Радио Свобода». Еще одна новость сайта, на которую мне хотелось бы обратить внимание, это новая страничка, как мы говорим между собой, а на самом деле новый раздел, где собраны все карикатуры нашего художника Михаила Златковского. Этот раздел легко найти. На главной странице сайта есть баннер, на котором написана карикатура Михаила Златковского. И получилась такая своего рода выставка, галерея карикатур, на которую можно зайти и внимательно их рассмотреть. Я бы обратила внимание на пополнение раздела «Экспертиза». Там есть довольно любопытный и спорный материал, который касается торговли квотами, имеется в виду квоты на парниковые выбросы. Эта тема сегодня занимает многих после конференции в Копенгагене. И мне кажется, взгляд финансового аналитика Сотника на эту проблему достаточно неожиданный, и люди, которых это интересует, наверняка что-то интересное для себя почерпнут.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Напомню, адрес сайта www.svobodanews.ru. Грузия объявила, что с Россией достигнута предварительная договоренность о возобновлении транспортного сообщения по военно-грузинской дороге, передает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Еще в начале ноября Совет национальной безопасности Грузии под председательством президента Саакашвили принял решение о возобновлении сухопутного сообщения с Россией по военно-грузинской дороге. Эта дорога – единственная сухопутная коммуникация, связывающая Россию с Грузией и своим стратегическим союзником в регионе – Арменией. Она была закрыта односторонним решением Москвы в 2006 году. Официально для проведения ремонтно-восстановительных работ на таможенном терминале. Однако многие наблюдатели уже тогда рассматривали решение Москвы как часть комплекса мер, в том числе запрета на импорт грузинской сельхозпродукции, вина и боржоми, по оказанию давления на официальный Тбилиси, не желающего идти на уступки по целому ряду важных для Москвы вопросов, от стремления в НАТО до согласия на вступление России во Всемирную торговую организацию. Грузия по-прежнему увязывает свое согласие на вступление России в ВТО с отказом Москвы от непосредственного экономического взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией. Многолетний спор завершился тем, что Россия вообще прекратила сухопутное сообщение с Грузией по военно-грузинской дороге. Однако в итоге в очень сложном положении оказалась Армения. В результате переговоров стороны пришли к компромиссному решению. Тбилиси снял условия об отмене российского эмбарго на импорт грузинской продукции в Россию, но получил гарантию беспрепятственного транзита своих грузов через российскую территорию. Тем не менее, бывший государственный министр по экономической и структурной реформе, известный бизнесмен Каха Бендукидзе, считает, что с экономической точки зрения польза от открытия КПП «Верхний Ларс» и возобновления сухопутного сообщения для Грузии равна нулю.
Россия односторонним порядком закрыла и проход, и пролет, и перевоз продукции, как вы знаете, поэтому это, скорее всего, имеет значение для наших соседних государств, в основном для Армении.
Однако бывший посол Грузии в России, ныне один из самых активных оппонентов президента Саакашвили, Эроси Кицмаришвили, убежден, что возобновление сухопутного сообщения – очень хорошая новость, свидетельствующая о некотором потеплении российско-грузинских отношений.
Я бы вообще оценил последние активности с обоих сторон очень позитивно. И включая открытие Ларского прохода, включая возможность появления прямого авиационного сообщения и так далее. Я уже в течение года повторяю каждый день при каждом интервью, что чем раньше мы выйдем из этого тупика и начнем общаться, тем лучше будет для перспективы грузино-российских отношений.
Кстати, параллельно с возобновлением движения по военно-грузинской дороге возобновляется и воздушное сообщение между двумя странами. Во всяком случае, грузинские авиакомпании уже начали продавать билеты на рейс Тбилиси-Москва. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 16:38. Вы слушаете Радио Свобода. Президиум Верховного Суда России накануне признал незаконным арест бывшего совладельца компании «Юкос Платона Лебедева» в июле 2003 года. Дело рассматривалось в связи с решением Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева о законности его содержания под стражей до начала судебного разбирательства. В октябре 2007 года Европейский суд признал, что права подсудимого были нарушены, равно как и положение Европейской конвенции по правам человека. Это событие бурно обсуждается в русском интернете, и на эту тему сегодня рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Решение Президиума Верховного Суда признать незаконным арест Платона Лебедева по первому делу ЮКОСа пока ничего не меняет для фигурантов самого одиозного процесса путинской эпохи, но оставляет президенту шанс юридически корректно перевернуть одну из самых позорных страниц новейшей истории страны. Так начинается редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Покончить с басманным правосудием». Авторы текста уточняют, что причина вовсе не в прозрении судей относительно откровенно сфабрикованного характера этого, как и всех других дел в отношении представителей некогда крупнейшей частной нефтяной компании, благополучно очутившейся под контролем ключевых фигур из окружения нынешнего премьер-министра России Владимира Путина. Решение суда принято в связи с постановлением Европейского суда по правам человека, признавшего нарушение в содержании господина Лебедева под стражей. Со времени вынесения этого решения в Страсбурге прошло 1.5 года. Практически столько Дмитрий Медведев работает президентом России. Так что сугубо правовой вердикт Президиума Верховного Суда, очевидно, является политическим. Через 1.5 года российская власть все же решилась сделать маленький реверанс в сторону Страсбургского суда, пока никоим образом не ставя под сомнение оба дела ЮКОСа по существу, пишет сайт «Газета.ру».
Решение Президиума Верховного Суда не может повлиять на содержание Платона Лебедева под стражей, поскольку он отбывает наказание по приговору по первому делу, и при этом ему избрана мера пресечения по второму делу. В отношении Ходорковского Верховный Суд вообще пока не рассматривал аналогичного представления. Однако теперь есть прецедент для признания незаконным, хотя бы по процессуальным основаниям, всего первого дела ЮКОСа, а также возможность для Дмитрия Медведева обеспечить законное рассмотрение второго дела, которое в таком случае обречено на провал в суде.
Пересмотр дел ЮКОСа важен не только для исправления вопиющего беззакония в отношении конкретных фигурантов, что само по себе правильно и необходимо для цивилизованной страны, живущей по законам, и тем более не как способ политической мести, продолжает газета.ру.
Это исторический шанс для Дмитрия Медведева, пришедшего на свой пост, при всем том, что он является ставленником Владимира Путина и до сих пор не предъявил веских доказательств политической самостоятельности, под лозунгом становления правового сознания нации доказать способность самой российской власти жить по закону. Поскольку именно российская власть является главным источником правового нигилизма, откровенно попирая закон по всему фронту, от передела собственности и массовых бытовых преступлений силовиков против населения до изменения политической системы страны. Дела Ходорковского-Лебедева, Светланы Бахминой, Василия Алексаняна стали нарицательными для характеристики путинского обращения с правоохранительными органами, которые были превращены в инструмент передела бизнеса в пользу узкого круга приближенных к власти или занимающих официальные посты людей под политическим прикрытием главы государства. При этом пересмотр всех дел ЮКОСа не просто способен направить российское государство в правовое пространство, он еще станет мощнейшим сигналом элитам, что президент готов быть самостоятельной политической фигурой, отстаивающей иные политические принципы, чем его предшественник, человеком, способным перейти от риторических заявлений относительно необходимости модернизации страны к реальным действиям. Строго говоря, дела ЮКОСа прямо наследуют гулаговским порядкам, а при таких порядках не насилие. Именно это слово, как ключевое, выделил Дмитрий Медведев в своей статье «Россия вперед», модернизация страны невозможна в принципе.
Но пока решение Президиума Верховного Суда по первому делу Платона Лебедева выглядит лишь как формальный кивок в сторону Европейского суда по правам человека и вполне сочетается с другим жестом доброй воли. Дмитрий Медведев поручил Думе еще раз рассмотреть так называемый 14-й протокол, прописывающий реформу Страсбургского суда и позволяющий ему рассматривать дела более узким составом судей, подчеркивает газета.ру. Россия – единственная страна, не ратифицировавшая этот протокол, из-за чего он не может вступить в действие и ускорить работу Страсбургского суда. О позиции юристов обвиняемых и подсудимых по делам ЮКОСа говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Наша позиция тех адвокатов, которые обращаются в Европейский суд, она состоит в том, что мы не обращаемся против страны, потому что мы ее не любим и считаем, что она плохая, потому что жалобы подаются против России. А мы обращаемся в Европейский суд для того, чтобы в том числе наша правоприменительная практика была приведена к европейским нормам, потому что ВПК у нас, в принципе, соответствует и конвенции, и конституции соответствует, но та правоприменительная практика, которая есть, к сожалению, она допускает нарушения, которые потом признаются Европейским судом. И по пятой статье как раз решений Европейского суда очень много. И много дел сейчас находится уже, когда закончилась коммуникация, и ожидаются решения именно по пятой статье. То есть очевидно, что судьи очень много делали нарушений именно при решении вопросов о мере пресечения. И вот, может быть, практика Верховного суда, которая будет их, эти решения отменять, она и повлияет на то, что решения будут выноситься законно и обоснованно.
Но судьба Страсбурга суда для судьбы России вторично по сравнению с пересмотром дел ЮКОСа, завершает газета.ру. Владимир Путин, по мнению авторов редакционного комментария под заголовком «Покончить с басманным правосудием», не оставил Дмитрию Медведеву другого выбора. Жизнь и судьба Михаила Ходорковского, а также других фигурантов этого дела теперь в руках нынешнего российского президента. А от этих судеб, в свою очередь, напрямую зависит, какой будет сама Россия. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Густав.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев дал интервью руководителям трех федеральных телеканалов об итогах уходящего года. Среди главных тем, которые были затронуты – борьба с терроризмом, модернизация экономики, положение в армии, реформа системы правосудия. Грузия объявила, что с Россией достигнута предварительная договоренность о возобновлении транспортного сообщения по военной грузинской дороге. В Свердловской области опознаны все погибшие при взрыве на шахте «Естюнинская», заявил вице-президент холдинга «Евразгрупп» Алексей Агуреев. Холдинг входит в шахта. В подмосковном селе Сатино-Русское сегодня прошли похороны священника Александра Филиппова. Он был убит во вторник. Проститься с ним пришли сотни верующих. Сенат США одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения. В окончательном виде план реформы будет принят после согласования между обеими палатами Конгресса США в январе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент РЖД Владимир Якунин дружески обиделся на Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Пар, ушедший в офшор. Аналитик Андрей Сотник о торговле квотами в рамках Киотского протокола.
Право автора.
Политолог Андрей Пиантковский. Памятник Кутаиси как личное дело Грузии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Российское правительство, возможно, будет ограничивать внешние займы госкомпаний и корпораций, заявил министр финансов Алексей Кудрин, отметив, что этот механизм может начать действовать уже в начале будущего года. Эксперты называют решение полезным, но отчасти запоздалым. С подробностями Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно последним данным Центрального банка России, опубликованным в октябре, общий объем внешнего долга страны за первую половину 2009 года сократился примерно на 1% и составил около 476 миллиардов долларов. Свыше 90% этой суммы числилось за российскими компаниями и банками, как частными, так и государственными, причем большая часть общей корпоративной задолженности приходилась именно на долю последних. До последнего момента федеральное правительство особо не вмешивалось в политику внешних заимствований, проводимую компаниями и корпорациями с государственным участием. Однако уже скоро, по словам Алексея Кудрина, эта практика может быть пересмотрена.
Беспокойство вызывает государственные компании, которые, пользуясь государственной, по сути, поддержкой или, по сути, квази-государственным рейтингом, берут эти средства, иногда не очень четко понимая перспективы валютных рисков и, может быть, эффективности даже вложения этих средств. Вот эту часть сегмента мы будем контролировать. Я сейчас подготовил порядок мониторинга заимствований внешних наших государственных компаний и корпораций, где наша доля существенная. Ну, наверное, в начале года мы его внедрим, этот мониторинг, и тем самым, возможно, будем ограничивать действия госкорпораций и госкомпаний по внешним заимствованиям.
Эксперты готовы признать полезной инициативу Министерства финансов, хотя и называют введение такого контроля несколько запоздалым. По их мнению, это решение надо было принимать несколько лет назад, поскольку именно тогда государственные компании и корпорации активно присутствовали на рынке внешних заимствований, говорит аналитик Национального банка Траст Павел Пикулев.
Да, сейчас объем внешних заимствований гораздо меньше, чему виной два фактора. Во-первых, кризис научил все-таки компании немножко осторожности. Во-вторых, стоимость валютного хеджирования при внешнем заимствовании сейчас все еще несколько дороже, чем было до кризиса. Но оба это факторы, они переходные. То есть, как показывает человеческая история, даже самые тяжелые уроки быстро забываются, когда появляется возможность быстро заработать. Поэтому на благоразумие компании в долгосрочной перспективе рассчитывать не приходится. Стоимость хеджирования, вероятно, в ближайшее время упадет, и это сделает внешние займы более привлекательными, чем они сейчас. То есть такая ситуация говорит о том, что, наверное, вот превентивные меры сейчас вводить самое время, потому что потом это будет сделать важнее, и противодействие этим мерам будет тоже выше, когда, скажем так, компании и банки вновь распробуют вкус к внешним займам.
Следовательно, интерес к зарубежным займам со стороны российского корпоративного сектора будет восстанавливаться по мере восстановления мировой финансовой системы после кризиса. А внутренний рынок кредитования, по мнению министра финансов Алексея Кудрина, достойной альтернативой пока быть не может.
Будут ли российские компании брать кредиты на внутреннем рынке? Пока, нужно признать, мы не создали сопоставимые условия по кредитованию на внутреннем рынке. Поэтому тяга к внешнему сохранится. Поэтому кто может, тот будет брать. Кто будет получать приемлемые условия, тот будет брать.
Тем не менее, аналитик банка Траст Павел Пикулев утверждает, что сейчас российским компаниям все-таки выгоднее занимать на внутреннем финансовом рынке. Однако он также уверен, что уже скоро эта ситуация изменится.
краткосрочной перспективе это явная тенденция, то, что сейчас компании стремятся занимать на внутреннем рынке. Но я повторюсь, что эта тенденция, на наш взгляд, она носит краткий, может быть, среднесрочный характер. Но нельзя рассчитывать, что такая ситуация будет сохраняться долго. И поэтому мы думаем, что уже через некоторое время объем предложения на рынке внешнего долга и объем внешних заимствований начнет расти.
Увеличить интерес корпоративных заемщиков к зарубежным кредитам может и само государство, планирующее в следующем году вновь выйти на внешний рынок заимствований. Как заявил заместитель министра финансов Дмитрий Панкин, для них полученный Россией заем станет новым ориентиром в части стоимости привлеченных денег. Причем даже если его сумма состоит лишь часть от заявленного лимита, объем которого называет Алексей Кудрин.
В следующем году мы планируем провести заимствование на внешних рынках примерно 17,8 миллиардов долларов. И это необходимо, чтобы постепенно переходить к рыночным способам замещения дефицита. Мы сейчас считаем, что мы выбрали оптимальную стратегию на следующий год. И резерв тратим. Тем самым вот эта часть погашения дефицита не вызывает дополнительных расходов в будущем по обслуживанию долга. И принимаем определенный объем заимствований.
Как считает министр финансов, Россия будет иметь неплохие возможности для заимствований на внешнем рынке, что, в частности, по его словам, подтверждает действие международного рейтингового агентства Standard & Poor's, повысившего прогноз по суверенным рейтингам страны с негативного до стабильного. Впрочем, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, это решение в первую очередь может снизить стоимость заимствований, опять же, для государственной компании, поскольку правительство, согласно ее прогнозу, все-таки не будет привлекать за границей масштабные кредиты.
Для государства, я бы сказала, что оно очень слабо влияет, потому что, скорее всего, государство не будет выходить с новыми заимствованиями, это становится все более и более вероятным. А вот действительно для государственных компаний, которые активно заимствуют или рефинансируются на внешних рынках, в какой-то степени это может стать положительной новостью.
Тем временем министр экономического развития Эльвира Набиуллина уже предложила распространить мониторинг зарубежного кредитования российских компаний на весь корпоративный сектор, а не только на государственную его часть. Однако, по ее словам, в этом случае речь об ограничении внешних заимствований не идет.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трифилов. Завершает первый час программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. Чехия – одно из немногих посткоммунистических государств, не установивших дипломатических отношений с Ватиканом. Накануне самого важного для католиков праздника – Рождества – этот вопрос снова обсуждается в чешском обществе, рассказывает Александр Вагнер.
В преддверии Рождества в самое популярное в Чехии издание религиозной направленности «Католический журнал» обычно приходят поздравления верующих. В этом году среди опубликованных обыкновенных в таких случаях пожеланий счастья и здоровья есть и желание, чтобы Чешская Республика приняла конкордат – договор с Ватиканом, регулирующий отношения Римско-католической церкви и государства. Желание довольно важное для чешских верующих, многие из которых воодушевились после недавнего визита Папы Римского Бенедикта XVI. Конкордат с Ватиканом подписали уже 174 государства мира. При этом не обязательно, чтобы в стране среди верующих преобладали католики. Такой договор свидетельствует о признании Святого Престола государством и одновременно позволяет открывать церковные школы. Он регулирует миссионерскую службу в армии, больницах и тюрьмах, а также признание государством церковных браков. Рассказывает сотрудник Чешского института истории, религиовед Ярослав Шебек. Уже более 40 лет между Ватиканом и Чехией не существует дипломатических отношений. Они фактически прекратились в 1950 году, и есть необходимость в их возобновлении. В Чехии действуют некоторые положения, подписанного в 1928 году соглашения «Модус Вивенди». Правительство может высказывать предпочтение по кандидатурам на пост епископа. Но на этом действие соглашения заканчивается.
Навраванных кандидатов бискупу.
Несмотря на явное преобладание в стране атеистов, среди чешских верующих больше всего именно католиков. Согласно последней переписи населения, почти 27% жителей страны заявили о своей принадлежности к Римско-католической церкви. Эти данные два года назад побудили тогдашнего главу чешского правительства подписать договор с представителями Святого Престола. Парламент, однако, документ не ратифицировал. В числе причин, почему попытка провалилась, называют даже не атеизм основной части населения, а скорее то, что на государственном уровне не отдается предпочтение одной церкви. В Чехии традиционно руководствуются единственным простым принципом – религиозным равноправием. Этого принципа власти придерживаются, обращая внимание на историю страны. Наравне с католиками много столетий в Чехии проповедовали свою веру и протестанты. Центральной фигурой этого движения был Ян Гус, представитель чешской реформации. Протестанты еще в начале 17 века добились от императора Священной Римской империи Рудольфа II подписания грамоты о свободе вероисповедания, а во время образования Чехословакии уже в начале 20 века была официально основана Госитская церковь. Спустя всего один год существования в ней насчитывалось 500 000 последователей. В современной Чехии Ян Гус признается мучеником. Дата его смерти, например, является государственным праздником. 10 лет назад папа римский Иоанн Павел II публично извинился за смерть Яна Гуса и признал его одним из церковных реформаторов. Но наладить отношения Чехии и Ватикану не помог даже этот шаг. По мнению религиоведа Ярослава Шебека, виноваты в этом обе стороны. Сближению государства и церкви не помог даже тяжелый опыт давления со стороны тоталитарных режимов, как во время Второй мировой войны, так и в период правления коммунистической партии. Начиная с 50-х годов католическая церковь подвергалась репрессиям, и в этот период получила у общества огромный авторитет. Тем не менее, в отличие от Словакии, где эти события привлекли в церковь новых членов, в Чехии после 1989 года римско-католической церкви не удалось удержать свои позиции. С одной стороны, благодаря политическим элитам, которые не были заинтересованы, чтобы церковь играла роль в общественной жизни, а с другой, церковь сама не нашла общего языка с чешским обществом. Несмотря на это, Ярослав Шебек считает, что отсутствие договора не влияет на факт, что отношения между двумя государствами остаются дружескими. В качестве примера он приводит визит папы римского в Чехию, которого тепло встретили как верующие, так и политики. Во время поездки Бенедикта XVI представители церкви даже не поднимали имущественного вопроса – возврата земельных участков и построек римско-католической церкви, по их заявлениям, до окончания экономического кризиса. Вопрос, который хоть напрямую не касается конкордата, но невольно тормозит его принятие. Что же касается самих верующих, чешские католики придерживаются мнения, что никакой договор не способен повлиять на веру. Например, Рождество связано с церковью, но одновременно это праздник веры, частное дело каждого из нас. Отсутствие договора не может отнять у нас этого. Мне кажется, что самое главное – это внутреннее ощущение связи с Богом, Вселенной и окружающими. Да, когда мы приходим в костел, мы таким образом формально декларируем свою веру, но официальная бумага при этом не имеет никакого значения. Эксперты считают, что после одной провалившейся попытки установить дипломатические связи с Римской католической церковью, вторая будет еще не скоро. Для этого, говорят они, необходимо, чтобы изменилось как общество, так и состав его политических представителей. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Александры Вагнер завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – договоренность между Россией и Грузией о возобновлении транспортного сообщения по военно-грузинской дороге. Следует ли ожидать потепления отношений между Москвой и Тбилиси? Разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение открывает возможности для отстаивания своих интересов в Европе.
Продолжают работу только системы жизнеобеспечения.
Его молодость выпала на самое тяжкое время, на войну.
Огромная толпа собралась в мечети. Произошли столкновения.
Я очень хочу снова побеждать. Я чувствую в себе прежние силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит